Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Анна Качкаева, добрый вечер. Каким был дебют Барака Обамы в Москве? Изменится ли политический климат после вот этой большой недели переговоров, в том числе и G8? И придется ли Москве придумывать какой-то новый подход к построению российско-американских отношений? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с одним из участников встречи с Обамой, ректором Российской экономической школы, профессором Сергеем Гуреевым. Добрый вечер,
добрый
Сергей.
Вечер.
И главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И вы можете присоединяться к нашему разговору, разумеется, комментировать все, что вы думаете по поводу этой большой переговорной недели. Много показывали, много чего комментировали. И все вчера итоговые программы были, в общем, этому посвящены. СМС-сообщения посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте начнем с того, о чем вы начали, но я остановила ваш спор на входе в студию по поводу программности или непрограммности речи, которую произнес президент США в вашем университете, Сергей. Вот она третья была, четвертая в Ганне, как сказал мне Федор. И, в общем, как-то их так обсуждают, сравнивают. Вы считаете, это была принципиальная речь для России в контексте тех молодых людей, которые слушали эту речь?
Вы знаете, мне кажется, да. И это не просто мнение мое или Федора. Это официальная точка зрения Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома вышел к журналистам и сказал, вы знаете, речь, которую Барак Обама произнесет в Москве, будет третья из четырех программных речей.
Слушайте, ну пресс-секретарь – это его работа.
Нет, я просто уточняю. Да, вы говорите, да, это мое мнение или мнение Федора. На самом деле, вот в календаре Белого дома стоит Прага, Каир, Москва и Акра.
Да.
Вот. Но на самом деле, если отбросить шутки, мне эта речь кажется очень важной, потому что, в принципе, он не сказал ничего такого, о чем мы не говорим своим студентам и друзьям на улице или на кухне. Но то, что это прозвучало из уст лидера единственной оставшейся сверхдержавы, мне кажется, это очень важно. Он рассказал о том, какой он видит большую державу в сегодняшнем мире. И здесь есть о чем подумать не только американским гражданам, но и российским. Не просто то, какой хочет быть Америка, а какой хочет быть Россия. Потому что Россия воспринимает себя как важного геополитического игрока. И то, что Барак Обама предложил в 21 веке делать, стать страной, которая доминирует не в военном или экономическом смысле, а доминирует в мире идей, создает привлекательный образ для молодого поколения и для своих соседей. Мне кажется, это очень простая, но важная мысль, и тем более важная, что о ней говорит лидер страны, которая пока является самой мощной военной и экономической державой.
Федор, я так понимаю, что для вас эта речь скорее выглядит ритуальной.
Не совсем. Это действительно, это начать с того, что речь очень высокопрофессиональная с точки зрения, вот как пример политического ораторского искусства.
Да,
конечно, там сбалансировано все до предела, каждому слову есть контрслово, и он сказал все, что хотел, все услышали все, что хотели, и в этом смысле это своего рода шедевр. С точки зрения программности, если уж брать вот в этом ряду, как действительно Соединенные Штаты, все представители говорят о четырех речах, которые составят что-то вроде доктрины Обамы. Конечно, речь в Каире была значительно более, ну, концентрированной, что ли, по идее, и равно как и речь в Праге. В Гане, ну, там была особая ситуация, все-таки, когда человек с африканскими корнями, но президент США приезжает в Африку, там, ну, неизбежны какие-то особые вещи. Московская речь содержала, помимо правильных очень слов, о которых сказал Сергей, содержала несколько принципиальных вопросов, относящихся не к России, а вообще к пониманию современных международных отношений Обамой. В частности, многие в Москве обратили внимание на то, что он упирал на понятие суверенитет. что явно отличается от того, что мы слышали раньше и в 90-е годы, и в период Джорджа Буша, потому что считалось, что суверенитет в общем глобальном мире размывается. Обама подтвердил, что это, в общем, не совсем так. А в то же самое время мне показалось, что он все-таки не знал, если говорить конкретно о той аудитории, к которой он обращался, не студенты Российской экономической школы, а россияне и жители постсоветского пространства, он точно сам не знал, что, собственно говоря, он от них хочет. И это именно отличало, потому что в Каире было понятно, месседж был понятен, очень явственный, потому что ближневосточная политика проработана гораздо лучше. Здесь, мне кажется, Обама приезжал, вообще говоря, на разведку. Он сам пытался понять, что здесь происходит и как тут с этим иметь дело.
У вас тоже такое ощущение, что он приезжал скорее на разведку? Или все-таки вам кажется, что он чего-то добился уже?
Ну, он только начал переговоры по тем конкретным вопросам, о которых собственно, вокруг которых и вращаются российско-американские отношения. Он несколько раз упомянул о конкретных вопросах российско-американских отношений, но речь, конечно, я согласен с Федором, направлена не на конкретные проблемы между Россией и Америкой, а вот действительно это недостающее звено в этой внешнеполитической доктрине Обамы. Какой должна быть Америка в окружающем ее мире, как она должна восприниматься. И в этом смысле это скорее не в отличие от речи в Каире, где она действительно адресована мусульманским странам, здесь она адресована миру в целом. И поэтому она действительно немножко отличается от каирской речи концентрированностью месседжа.
Дело в том, что дома Обаму уже критикуют за отсутствие практических результатов. А в России впервые за долгое время, если вы видели комментарии, особенно национальных каналов, скорее хвалят. Даже не то, что хвалят, а так доброжелательно относятся. Вот такой контекст в этом смысле довольно неожиданный. А это что с точки зрения вот вас, политолога, и внешнеполитического будущего отношения означает? Скорее хорошо, что так поменялись векторы, или скорее плохо?
Ну, что касается критики Обамы в Соединенных Штатах, то громче всех звучит критика людей, которые в предшествующие годы сделали все возможное, чтобы, значит, загнать американскую внешнюю политику в тупик. Теперь они вдруг заговорили, что Обама предал ценности, а когда, значит, они руководили, там, Вулфовиц, Болтон и прочие, вот тогда, значит, ценности процветали при Джорджа Буша. Так что здесь, конечно, элемент внутриполитической борьбы очень силен в Америке. Это не очень хорошо, потому что ведь любой соглашение, которое будет достигнуто, а я думаю, что оно будет достигнуто к концу года, потом его придется ратифицировать. И сейчас началась уже артподготовка к тому, чтобы ратификацию торпедировать в Конгрессе. И это, к сожалению, вполне возможно.
Угу. А в нашем случае просто хорошо, в смысле, в российском случае, ну, вот так хорошо и хорошо.
В российском
потому
случае...
что Медведев же сказал даже вот «Городу и миру», собственно, на G8, что ему гораздо комфортнее.
Дело в том, что Обама проявил неожиданное качество, то, что не ожидаешь от президентов Америки, особенно после Буша. Он проявил деликатность. И вот это всех подкупило.
Он действительно разговаривал с россиянами на равных, он уважал тонкие и чувствительные места, он начал с того, что возложил венок на могилу неизвестного солдата, он признал роль России в окончании холодной войны.
В конце концов, он признал состояние тандема.
Ну, это, я не знаю, мне трудно об этом судить. В речи он об этом не говорил.
На завтрак-то съездил.
Я на завтраке не был. Вот, я не знаю, Федор посетил много мероприятий. Не было. Я был вот на этой речи. Еще мы с Федором ходили на обед в Кремле. И там он тоже не говорил о премьер-министре Путине.
Ну, а-ля Рюс, вас там тоже кормили.
Да, но Путин не пришел. У него там были свои дела. Он встречался с мотоциклистами. Поэтому мне трудно об этом судить. Но, с другой стороны, он действительно много раз в речи говорил о важности России для мира, о важности российской культуры, о том, что молодое поколение россиян – это молодое поколение граждан мира, и оно будет влиять на мир. И в этом смысле, конечно, он сделал ровно то, чего ждала от него российская элита. Он выказал уважение к российской элите, показал, что Россия – это важная часть с точки зрения Америки. Как раз то, что не сделал Буш, особенно в свой второй срок, когда про Россию просто забыли, с ней никто не разговаривал, Именно поэтому, мне кажется, очень важный элемент результата визита – это создание комиссии. То, что диалог будет продолжаться, что будет и у Обамы, и у Хиллари Клинтон будет важная часть их временного графика – это работа с Россией.
Федор Лукьянов, Сергей Гуреев. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на «Радио Свобода».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свободу». Микрофон Анна Качкаева, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Сергей Гуреев, профессор, ректор Российской экономической школы, где на минувшей неделе выступал Барак Обама. Мы обсуждаем вот его дебют не только в Москве, но и на G8. И, собственно, говорим вот шире о том, как изменится контекст и возможный политический климат после этой большой недели политических переговоров в Москве и в Италии. Я буду сейчас читать то, что вы пишете, и дам возможность вам высказаться, но просто сначала я бы хотела понять. Вообще, вы какие-то... Всегда же хочется понять, вот пощупать практические результаты из этого как-нибудь, вот будет из этой недели, и с Обамой, и с G8. Или это все тоже пока такая дипломатическая красивая история? Федор.
Ну, конечно, это больше дипломатическая история, но как можно ожидать сразу результатов, если мы где-то 7-8 месяцев назад находились по уровню взаимопонимания где-то на этапе раннего Рейгана примерно с Соединенными Штатами, то есть даже не позднего, а раннего, начало 80-х годов, и после грузинской войны... Ну, всерьез стали, не готовиться, конечно, но как-то обсуждать возможность военно-политического противостояния. Конечно, после этого, по крайней мере, начать разговор, создать инфраструктуру этого разговора, вот эти комиссии или группы, это уже большой шаг. Большего, мне кажется, невозможно было добиться вот с первого раза.
Да, я думаю, что как раз визит в Москву – это очень большой шаг вперед. Что касается восьмерки, мне трудно судить. Мое понимание в том, что встречи восьмерки редко когда заканчиваются ощутимыми результатами.
Это я еще спрошу Федора. Но
мне кажется, в данном случае возможно, что вот конференция в Копенгагене как раз даст какой-то ощутимый результат, и какие-то вещи, которые обсуждались на восьмерке в Италии, могут привести к результатам в Дании.
Сергей, вы знаете, как я понимаю, Макфола, да?
Вы знаете, что он же возглавляет комиссию Макфола-Суркова.
Да, вот.
И в этом смысле он является практически... почти равен Суркову по влиянию.
Да. Вот как вы думаете, эта комиссия с такими двумя, я бы сказала, разными персонажами, специалистами, один такой по внутренней политике Единой России и такой идеологии, а другой по Ближнему Востоку, как они вот будут в связи с Россией разговаривать по поводу гражданского общества?
Я вам скажу, что Макфол, конечно, не только специалист по Ближнему Востоку, а в том числе и в первую очередь по России. Вот. И я его знаю как профессора, и мне кажется, это человек, который глубоко понимает, что можно сделать с точки зрения распространения демократии по всему миру и чего нельзя сделать. И в этом смысле те фразы, о которых говорил Федор, о том, что нужно и можно уважать суверенитет в сегодняшнем мире, возможно, это вещи, которые коррелируют с пониманием Майкла Макфола, старшего директора по Евразии в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов. Вот. И в этом смысле я бы не ожидал того, что доктор Макфол будет Владиславу Юрьевичу читать лекции. Я думаю, что Владислав Юрьевич это тоже не позволит делать. Вот. Но мне кажется, что Макфол очень глубоко разбирающийся в международных отношениях человек.
Федор, а правда ли, что вот, насколько я это понимаю, что теперь аргумент традиционный, вы сами говорили, что вот еще несколько месяцев назад отношения были такие, прям скажем, нерадужные, да, аргумент, что вот Россия жертва такой эгоистической политики США, которая доминирует в мире, этот аргумент будет теперь трудно нашему истеблишменту использовать? Или не факт?
Да нет, ну, в общем, пока-то ничего не изменилось, собственно говоря. Приглушить использование тех или иных аргументов можно на какое-то время, а можно включить обратно. В этом смысле наша система очень гибкая и такая операционная. А я думаю, что до конца года мы будем заняты новым договором, который согласовали параметры, но их надо еще воплотить в жизнь. Политическое решение явно есть с обеих сторон, что надо закончить. К 5 декабря истечение СНВ-1 должен быть новый договор. А, ну, Афганистан – это хороший такой символический подарок.
Ну, собственно, тоже такое, ну да, символический подарок и такая какая-то очень минималистская в этом смысле история. Афганистан,
нет,
транзит.
Это важная история.
Ну,
это важная история.
Важная, это, но Россия, вещь, как я понимаю, ничего особенного себе за это дело не вытрогала.
Это жест доброй воли, очень важный. И Россия, как вы знаете, выигрывает от того, что американцы противостоят талибам.
Нет, и кроме того, даже если смотреть с позиции сугубо такой вот жесткой реальной политики, американцы попадают в некоторую зависимость, потому что этот маршрут, он для них важен, а Россия, в общем, обладает, ну, что ли, ключом. Если что случится, мы можем сказать, все, извините, транзита больше не будет. Это американцы, конечно, не подорвет совсем, но это будет проблемой.
Кто-то подсчитал, если будут налаженные перелеты, то это чуть ли не 13 бортов в день. Это много.
Это много, нет, это серьезная вещь.
Речь идет о десятках миллионов долларов.
Особенно учитывая, что все другие маршруты, главный маршрут через Пакистан, который был раньше, он, мягко говоря, ненадежный и небезопасный. Так что это, конечно, важно. И это дает американцам возможность, значит, снабжать нормально свои войска, ситуация там, в общем, не улучшается в Афганистане, а Россия дает возможность, ну, некоторого влияния.
А, хорошо, а вот как вам кажется, почему на встречах вот и к вам, в общем, мало кто из чиновников пришли, хотя нет, были министры, конечно, министры были, и уж точно никто не пришел на вот общение с гражданским обществом. Это такая сознательная была история. Ну хорошо, пусть американцы встречаются с кем хотят.
Нет, ну вы знаете, показали и речь в прямом эфире и по-английски, по Russia Today, и по-русски, Вести 24. В этом смысле нельзя сказать, что вообще ничего.
Ну, с вами да.
Вот, и действительно, к нам пришел министр образования и науки Андрей Александрович Фурсенко, за что ему спасибо, несколько чиновников уровня замминистра, и очень много людей из так называемой деловой и политической элиты. Вот Федор к нам пришел.
Из политической.
Там много еще других
групп сидел. Да, поэтому нельзя сказать, что никто не пришел. Вот. Это был выпускной вечер, необычный выпускной вечер, но регулярный выпускной вечер, мы там действительно вручали дипломы, поэтому...
Ну да, вы не оказались обделенным ни вниманием прессы, ни вниманием все-таки некоторого количества истеблишмента.
Да, пришло 400 журналистов.
Да, а вот собрание гражданского общества и оппозиция, да, она была все-таки...
Удар, вы за оппозицию отвечаете или за...
Нет, я про то, почему все-таки, вот так сказать, оставили за скобками.
Возвращаясь к теме группы Суркова-Макфола, вот на мой взгляд, то, что Сурков возглавил с российской стороны, это вызвало там протесты, правозащитники написали письмо, я в этом не нахожу ничего удивительного, ничего странного, это совершенно естественно, потому что... Если обе стороны согласились с тем, что гражданским обществом должно руководить государство, это межправительственная комиссия, группа, ну, в таком случае, а какая разница, что Сурков, что Макфол имеет один статус, они чиновники.
Поэтому Суркова статус повыше будет.
Тем более, да. Но сам принцип, то есть межправительственная комиссия по гражданскому обществу, вообще некоторый абсурд.
На самом деле, что с американской, что с российской стороны, это выглядит каким-то идиотизмом, потому что граждане должны представлять были гражданские организации.
Вот так решили. Сам гражданский форум, я там не был, поэтому ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого, но, насколько я слышал, организация была, ну, мягко сказать, тоже несколько бюрократическая. И фонд Евразия – это тоже такая организация, очень, ну, скажем так, близкая к американской власти. А если мы пошли по этому пути, ну, так, видно, решили. Ну, значит, тогда что удивляться? И Сурков на месте, и Макфол на месте, и масса других достойных людей.
То есть, в общем, договорились. Вы считаете, что вот такое свободное времяпрепровождение Обамы во второй день, когда он всех посетил, и Горбачёва, и университет, и оппозицию, и гражданское общество, это такая договоренность спокойная, без раздражения? Российская власть решила, что пусть так будет.
Ну, мне кажется, да, там не все были довольны, кого они пригласили к оппозиции, но, с другой стороны, ну, хорошо, хочет, пусть встречается.
Майоров пишет: Обама великолепен, несомненно, будет одним из лучших президентов США, таким образом сможет влиять на все страны, кроме России, которая поулыбалась, угостила, но не предпочитает в союзниках держать КНДР, Иран и прочие Аль-Каиды. Ей Обама абсолютно не нужен, имеет в виду Кремль и его политический курс, так считают наши слушатели. А вот Александр из Москвы считает, что хорошие отношения России с Америкой невозможны, и, как показывает история последнего века, наши интересы во всем и везде противоположны. Только когда Америке наваляют, чтобы она больше не смела высовываться за пределы своей территории, можно будет иметь с ней нормальные отношения, как имели в начале века с захолустной колонией где-то на краю света.
Тут кардинальные точки зрения. Вторая точка зрения противоречит истории, как вы знаете. Россия первая, да, одна из первых признала Соединенные Штаты, и Россия и Америка были союзниками и в Первой, и во Второй мировой войне, особенно во Второй мировой войне, и на самом деле Америка материально очень помогла Советскому Союзу. Вот поэтому это, мне кажется, просто реплика человека, который почему-то забыл самые важные страницы российской истории.
Да дело даже ведь не в реплике, а вот эти две крайние точки. Одна с некоторым воодушевлением и экзальтацией, а другая с привычной ненавистью к Америке. Вот как вам кажется, в общественном мнении после этих встреч и в довольно широкого его освещения что-то изменилось, или так же, как внутри Америки, как мне тут кто-то рассказывал, в общем, в поисковике выскакивало одно слово «Путин» и пельмень с перепелкой, и все были заняты собой.
Нет, ну то, что в Америке широкие круги общественности, скажем так, мягко, не очень интересуются внешним миром, это известно. Это, да. Я не думаю, что что-то радикально изменится. Вот термин этот «перезагрузка» треклятый, который я терпеть не могу, потому что он, на мой взгляд, совершенно не то, неправильный. Но он действительно в стиле скорее американском, потому что в американской традиции действительно верить, что можно перевернуть страницу и начать почти заново. В Европе в целом, и включая и в России, так не бывает. Мы все живем своим прошлым, его смакуем, наслаждаемся. Поэтому, ну, в общем, вернемся мы ко многим еще вещам.
Федор Лукьянов, Сергей Гуреев. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В программе «Время политики» после 22 часов, которую ведет Михаил Соколов, темы политической жизни Республики Алтай, Кировской, Брянской областей, разморозка или застой, эксперты о путинской России под управлением Дмитрия Медведева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих внутренних войск. В Чечне сегодня убиты 5 боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Южную Осетию с заранее необъявленным визитом. В Цхинвале он встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойтой, а также посетил российскую военную базу. Власти Грузии резко осудили визит Медведева. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. Сегодня в Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии о строительстве газопровода «Набуко». Премьер-министр Японии Тара Аса принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Более 14 тысяч нарушений прав молодых людей было выявлено в течение весеннего призыва 2009 года. Это рекорд последних лет. Российские правозащитники заявили об этом на пресс-конференции, посвященной нарушениям прав призывников. городе Урумчи, центре Сяньцзянь Уйгурского автономного района Китая, где недавно во время беспорядков погибли более 180 человек, полицейские в понедельник застрелили двух человек, один был ранен. Китайские СМИ сообщают, что все жертвы – этнические уйгуры.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, профессор, и Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Сегодня моими гостями мы обсуждаем неделю больших переговоров и дебют Барака Обамы и в России, и на G8. И сейчас вот поинтересуемся, что с G8 тоже, безусловно, происходит. Но сначала послушаем Петра из Москвы, который уже давно дожидается, чтобы мы его послушали. Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, Барак Обама был особенно, конечно, деликатен в отношении нашего премьера, что политологический Ламонт не преминул отметить. У меня, собственно, вопрос такой. По-моему, вот перегрузка по-американски, как следовало из речи в Российской экономической школе, она представляет собой следующее. Нам было сказано, что холодную войну мы проиграли, а если хотим стать демократией, то должны проводить конкурентные выборы. И тогда, может быть, мы сможем с помощью этого инструментария менять курс нашей политики. Ну, а далее нам было сказано, что перегрузка – это перегрузка на наши рельсы. Чем мы отблагодарили бесплатным транзитом? Но сколько бы мы ни благодарили Запад, вот как-то он пока ничем нам взаимно не отблагодарил нас. Ну, хотя бы даже безвизовым режимом. Ведь и нефть там идет, и газ. А мы вот так вот все бьемся о ворота этих наших посольств. А последний вопрос. Господин Гуреев, а что это за ваша школа? Это высшая школа экономики? И как вам удалось заполучить американского президента? Почему не МГУ, там, не ГИМО? Какие силы привели уважаемого президента вот в вашу аудиторию? Спасибо.
Ну, давайте с последнего вопроса начнем, потому что это вопрос, который вам, видимо, будет еще некоторое количество времени, Сергей, задавать. Только слово «перезагрузка» звучит, а вот это вот тоже такая...
Это серьезная оговорка, потому перегрузка. Что когда, когда американцы сделали эту символическую кнопку, там они это... сделали эту опечатку.
Да. Давайте начнем. Какие силы, Сергей?
Какие силы? Значит, действительно, Российская экономическая школа – это высшая школа, и это экономическая школа, но это не высшая школа экономики. Это совершенно другой вуз. Высшая школа экономики – это уважаемый государственный университет. Российская экономическая школа – это негосударственное учебное заведение, магистратура. Значит, почему Российская экономическая школа была выбрана для того, чтобы произнести здесь речь, я не знаю. Мы направили президенту Обаме приглашение выступить у нас на выпускном вечере, он согласился. Я думаю, что здесь есть несколько факторов. У нас действительно очень хорошая школа. Мы, судя по научным всяким академическим рейтингом лучший экономический вуз в посткоммунистических странах, не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, мы живой пример того, как сотрудничество между Россией, Америкой, Западной Европой может привести к повышению качества образования. Большинство наших профессоров – это россияне, которые получили докторские степени в ведущих американских и европейских университетах и вернулись работать преподавателями в Россию. И у нас только выпускников Гарварда работает 4 человека. Вот, поэтому я думаю, что для Обамы, который сам учился в Гарварде, это вполне нормальный, понятный выбор, и, очевидно, этот выбор он делал сам. А приглашали ли его выступить в МГУ или МГИМО, я не знаю.
Ну, если бы приглашали, наверное, мы об этом как-нибудь знали.
А так вот... Ну, если вы знаете, да, что происходит в канцелярии президента Обамы, наверняка.
Нет, знали бы в том смысле, что университеты бы, наверное, как-нибудь об этом проговорились или, во всяком случае, попытались сказать. Хотя, не знаю, может быть, и не говорили бы, чтобы не сглазить. Федор, ну, а вот на первый вопрос нашего слушателя...
Почему Запад нам ничего не дает?
Ничего не дает.
Расскажите нам, пожалуйста.
Да.
Ну, вот мы им нефть, газ...
Мы им нефть, газ, а...
Они нам деньги, вот какие, и все.
Да, и открывают нефть, границы. Деньги, да. Вот безвизовый режим.
Насчет безвизового режима это отдельная тема. Тут надо задать вопрос все-таки первый.
Про госпожу Беленько.
А мы хотим этот безвизовый режим-то или нет? Я что-то не... Ну, если бы это было сделано серьезным политическим приоритетом с российской стороны, может быть, что-то изменилось бы, хотя, ну, я особых иллюзий не имею, но тем не менее. Но это, вообще говоря, не является приоритетом, поэтому чего удивляться-то? А что вот касается того, что Обама нам сказал, вы проиграли холодную войну, и теперь не безобразничаете? Это не совсем так, потому что как раз его-то упрекают в Америке за то, что он неправильно интерпретировал конец холодной войны. Он в кои-то веки сказал, что холодную войну выиграли многие страны и народы, которые боролись, которые там хотели мира и так далее.
Включая Россию.
Включая Россию. Американская версия, объявленная президентом Джорджем Бушем старшим в 92-м году, звучало следующим образом. С благословения Божьего Соединенные Штаты выиграли холодную войну. И вот эта позиция доминировала до Обамы. То, что он сказал другую вещь, это не добавило ему симпатии многим американцам, в глазах многих американцев, но нам-то как раз следует его поблагодарить, потому что он действительно сказал вещи по-своему революционную. А по поводу того, почему нам никто ничего не дает, а мы всем даем, ну, тут это все, значит, субъективно. И я думаю, что до тех пор, пока мы будем пытаться считать, кто кому чего дал, вот ничего не получится, потому что всегда каждая страна будет считать, что ей не додали. Проблема как раз российско-американских отношений не в том, кто чего дал, а в том, что у нас нет видения ни с той стороны, ни с этой, кем мы друг для друга вообще в 21 веке должны и можем быть.
Вот, и вы... Можно я, Анна, да, добавлю еще? Да. Петр сказал, что Обама требовал России стать демократией. На самом деле это прямо противоречит тому, что он сказал. Он сказал, я никому ничего не хочу навязывать, вы, пожалуйста, выбирайте сами, какими вы хотите быть. И по-другому в этом мире больше работать не будет.
И вообще мне показалось, что тон его, манера, она принципиально отличается, и скорее такая модернистско-образовательно-идейная, она спокойная, без экзальтации. Дорогие товарищи, мир так мал, вот я лично это все время слушала, что, может, лучше мы как-нибудь найдем способ вместе работать, чем что-то делить. Другое дело, что его могут не услышать, но мне так хочется слышать, что это было именно так. И в этом смысле, Федор, о том, о чем вы сказали. Дальше они все собрались в Италии. Это, на мой взгляд, уже такое костюмированное мероприятие. Да еще, в общем, прости господи, на руинах. Хотя, вот, понятно, что, может, это даже и для пользы дела, но все это становится карнавальностью какой-то. И потом эта тридцатка со всеми от Каддафи до дамы. Отдельно в Руни, потом, значит,
прочие
близкая,
дамы.
Да, близкая дама Берлускони для первых леди. Ну, в общем, что-то такое, не имеющее отношения, по-моему, к серьезной политике, а больше к карнавалу. А вообще-то восьмерка, она жива еще, или, в общем, как-то она вот так вот и рассыпается на наших глазах, превращаясь в некоторый фарс, извините.
Восьмерка теряет свое значение уже давно, и причем это многие почему-то считают, что вот Россия вступила, и сразу ничего подобного. Восьмерка начала утрачивать, и семерка начала утрачивать свою, так сказать, адекватность. Один финский исследователь истории вот этой группы промышленного развития очень правильно написал несколько лет назад, что восьмерка потеряла смысл с тех пор, когда страны, входящие в нее, перестали друг друга критиковать. Ведь изначально все затевалось как клуб, закрытый клуб лидеров ведущих западных экономик. Начиналось это в 1975 году, когда тоже была экономическая ситуация в мире очень сложная. Масса проблем, похожих на нынешние. И тогда они собирались, чтобы обсудить, вот что у вас плохо, что у нас плохо, как нам можно что-то делать. С того момента, когда это стало превращаться в публичное мероприятие, а это стало происходить уже с начала 90-х годов, смысл стал теряться. И во многом из-за этого мы приехали к нынешнему кризису, потому что стало неприлично говорить о том, что что-то вот... Ну, как они соберутся...
Когда все обнимаются,
да, соберутся, и члены клуба скажут, Японии там, у вас там вот плохие долги. Ну, как это? Или России что-нибудь скажут, или Канаде. Поэтому...
Поэтому Ангела Меркель спрашивает, господин Медведев, каким вы еще словам по-русски вы научили господина Обаму? Ну, просто...
Но вы знаете, вот то, что отличает этот год, мне показалось, что восьмерка засуетилась.
А, засуетилась.
Потому что вот, этот вот, вот эта вот череда бесконечных лидеров, которых приглашают, показывает, что люди в восьмерке, особенно страны, которые только по инерции входят в число мировых лидеров, такие как Италия, такие как Канада, они поняли, что если что-то не изменить, что-то не сделать, то это растворится, формат двадцатки как минимум. И вот начинается попытка сделать из восьмерки такую вселенную, где восьмерка в центре, а вокруг на орбитах вращаются много разных конфигураций. Ну, боюсь, что не получится это сделать.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Федор Лукьянов, Сергей Гуреев. Пожалуйста, Аркадий из Москвы, мы вас слушаем.
Интересно, что такое обстоятельство, которое во внешнем мире первым заметил Рейган, а именно нечестность, как основа нашей политики внешней, внутренней и всей нашей жизни, как глубоко она проникает. Один из ваших гостей, считающихся экспертами, насколько я понимаю, изволил сказать, что подумаешь, Сурков, Сурков ли другой чиновник с американской или страны, все ли равно, не все равно. Сурков — это тот, который много лет был главным технологом и организатором всех процессов по удушению гражданского общества. Занимался этим настойчиво, последовательно, изобретательно. И явно, как говорил поэт, не по службе, а по душе. И назначить такого человека в эту комиссию — это все равно, что закоренелого педофила назначить директором детского дома. Неужели ваши гости такие наивные люди, что этого не понимают? Не верили, извините.
Вы знаете, я хотел сказать, что до того, как работал в администрации президента, Сурков работал и в Альфа-групп, и в Минотепе, и работал...
На Первом канале.
На Первом канале. Поэтому я думаю, что это такой человек, который может делать все, что ему прикажут вышестоящие начальники. И если действительно в 2000-х годах президент Путин счел нужным делать то, о чем вы говорите, Владислав Юрьевич сделал это исключительно профессионально и эффективно. Если вдруг...
То есть, если ему скажут
сопредседатели,
обратно...
Сопредседатели комиссии... Сопредседатели комиссии президента Обамы, президент Медведев скажут, что, наконец-то, комиссия Макфола и Суркова должна развивать гражданское общество именно в этом понимании. Я думаю, что Макфол и Сурков справятся и с этой задачей.
Я могу только повторить то, что я сказал. Дело не в том, Сурков, не Сурков. Если возобладала точка зрения, что гражданское общество должны строить правительство, а это вытекает из структуры комиссий, тогда действительно абсолютно неважно. Эта постановка вопроса, на мой взгляд, абсурдна по определению.
Нет, ну, Федор, я бы вот тут согласился с Аркадием в чем, что правительство в России, по крайней мере, создало много барьеров для развития гражданского общества. И кому, как не правительству, эти барьеры уничтожить. Поэтому я бы сказал, ну, в этом нет ничего страшного до тех пор, пока действительно комиссия будет заниматься снятием барьеров для развития гражданского общества, а не воздвижением новых.
Сергей спрашивает, вы вправду думаете, что Обама серьезно воспринимает Россию как партнера, или все будет зависеть от результатов соревнований? Я не очень понимаю, соревнований каких, но, может быть, за сферы влияния, вот так вот надо полагать. Александр пишет, деньги за нас. Нет, деньги за ваш. Что-то непонятно. В общем, деньги Запад получил. В 1000 раз больше денег, выведенных из России с начала демократических реформ и дружбы с Америкой. Россия должна была бы ясно заявить американцам: хотите дружбы с нами, верните нам четверть территории, наша сфера влияния, не смейте ничего делать без нашего согласия. Как вам такое?
Заявить можно, но не вернут.
Но на самом деле... Очень много денег вернулось до кризиса. В 2007-2008 году вернулось больше половины тех денег, которые утекло в 90-х годах. Вот. Поэтому это нормальная рыночная экономика, когда деньги уходят, потом возвращаются назад, потом опять уходят и так далее. Поэтому
Сергей, а вот с точки зрения инвестиций, интереса к российской экономике, эта встреча что-нибудь вот дала? Или, опять же, это все-таки пока скорее
это
благожелательное?
Но я заметил очень важное изменения. Вот вы знаете, есть такой интересный инвариант российской внешнеэкономической политики – вступление в ВТО. Россия, примерно начиная с 2001 года, объявляет вступление в ВТО, Всемирную торговую организацию, одним из ключевых приоритетов экономической стратегии.
Но отказались же уже сейчас.
Нет, вы не следите за новостями. Вот. Каждый год мы говорим, что мы вступим через год-полтора. И это продолжается с 2001 года. Вот. И вот этим летом, в начале июня, был сделан огромный прогресс на переговорах в Санкт-Петербургском экономическом форуме, и казалось, что мы вступим действительно в течение года. А потом премьер-министр Путин сказал, что мы будем вступать только таможенным союзом, что означало, что мы не вступим не в течение года, двух или трех, но, скорее всего, и в течение пяти лет не вступим. А вот буквально пару дней назад президент Медведев выступил и сказал, что мы опять будем вступать поодиночке, что означает, что Россия опять заинтересована в вступлении в ВТО и, как следствие, в иностранных инвестициях, потому что вступление в ВТО – это серьезный шаг вперед с точки зрения привлечения иностранных инвестиций.
Сергей, вот вы сейчас и сказали, значит, Путин сказал одно, Медведев сказал другое, еще неизвестно, что на следующей неделе скажет.
Ну, вы знаете, я просто читаю газеты.
Понятно. Так что ВТО еще до конца тоже, видимо, не ясно.
Ну, по крайней мере, до визита Обамы казалось, что ясно, что мы вступаем вместе с таможенным союзом. После визита Обамы и восьмерки. Опять по отдельности, что означает, что, может быть, и вступим.
Хорошо. Валерий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы напомнить господину Гурееву и всем присутствующим в студии, что Сурков был еще пионером-комсомольцем. И он не только что предал ЮКОС, но он предал и то страшное торжественное обещание, которое он произнес, вступая в пионеры. Поэтому я думаю, что все вот те мероприятия, которые были связаны с его назначением, это означает типичную наглость господина Путина. Это такой наглый вызов. Я поставлю во главе комиссии с нашей стороны человека, который на глазах у всего мира уничтожал советское, российское гражданское общество. Это типичная наглость. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Господа, вы представляете всю эту историю с приездом Обамы как нечто, связанное с взаимоотношением между Обамой как представителем американского государства и Путиным и Медведевым как представителями российского государства. Или так, между Америкой и Россией. На самом деле, Обама сюда приехал, прекрасно понимая, что он представляет Америку, а что эти люди, узурпаторы, не представляют Россию. Он прекрасно знал, что им надо договориться с этими узурпаторами, чтобы они пропускали необходимые грузы для того, чтобы восстановить демократию в Афганистане, и чтобы способствовать восстановлению демократии в Ираке, он это прекрасно понимал. А то, что он сделал, выступая со своей речью у вас в школе, господин Гуреев, вот это вот еще одна провокация со стороны нашей власти, еще одно преступление перед Россией. Когда текст его речи был скрыт от российской общественности. Те каналы, которые вы указали, доступны, ну, считанным, не знаю, тысячам людей. Все остальные основные каналы исказили содержание его речи.
Валерий, они ничего не исказили, просто эта речь была с купюрами, это уж я вам точно совершенно говорю, со словом
узурпатора я могу скажу, спорить, да,
потому
Валерий,
что,
можно я скажу, что
избранный президент.
Я не хочу рекламировать Российскую экономическую школу еще раз, но если вы пойдете сегодня на веб-сайт Российской экономической школы, там есть ссылка и на текст речи, и на видео речи, и по-русски, и по-английски. То же самое можете сделать в поиск в интернете. Конечно, российские национальные телеканалы, кроме вот этих новостных каналов «Раш Тудэй» и «Вести-24», действительно, они показывали только маленькие кусочки из этой речи. Я с Анной согласен, не обязательно не показывали те вещи, которые мне кажутся главными. Ну, наверное, у нас разные вкусы,
да,
с Первым каналом. Вот. Но, с другой стороны, в этот день были более важные события. Встреча премьер-министра с мотоциклистами, подготовка к восьмерке, поэтому, наверное, вкусы Первого канала были немножко
мне
другими.
Кажется, все-таки показывали ночью, поздно вечером по России. Уже не в прямом эфире, а в повторе.
Повторе. Нет, просто самой трансляции на больших каналах не было. Но это такая история неизвестна. Вот стали бы и на других каналах.
Но я бы хотел еще одну вещь сказать, Валерий, что на самом деле Российская экономическая школа не государственное учебное заведение. Никто нам в Кремле не говорил, кого нам нужно приглашать, кого нам не нужно приглашать. Мы провели обычный выпускной вечер, мы пригласили всех студентов, студентов, их родителей, выпускников прошлых лет, наших друзей, партнеров. Вот. Это, конечно, не была встреча с гражданским обществом или оппозицией. Это был нормальный визит на выпускную церемонию нормального университета. Такие вещи и российские, и американские президенты делают. Американский президент только в Америке, по-моему, посетил 3 или 4 выпускных вечера в этом году.
Нет, просто, конечно, если вспомнить 90-е, которые лихие, то Рейган этого самого Клинтона довольно подробно показывали в новостях, что и как он говорил. Тогда он выступал в МГУ, и когда лекции эти читались, то, ясное дело, это было интересно. Теперь, действительно, мотоциклисты и завтраки кажутся более важными. Но такая у нас вот действительность. Татьяна из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я прошу вас, уважаемые коллеги, вот в конце сформулировать тезисно, что же, собственно, было прорывного-то в речи Обамы, потому что у меня возникло впечатление полного дежавю, то есть вот встретились, поговорили, как в свое время там Горбачев с Рейганом и так далее, и разошлись. Вот вы говорите, что было что-то знаковое. Вот, пожалуйста, тезисно, что именно, кроме вот того, что вы уже перечислили про холодную войну и так далее.
Татьяна, можно я вам задам вопрос? Вот Горбачев с Рейганом поговорили, и вам кажется, никаких последствий после этого не было?
Ну, видите ли, те последствия, которые сейчас есть, вот меня они совершенно не устраивают. Если будут такие же последствия после этого, я считаю, что никакой разницы нет.
Нет, ну, может быть, вас последствия не устраивают, но это все-таки ощутимые последствия. Вот, например, возле дома в Рейкявике, где в первый раз встретились Горбачев и Рейган, там стоит целый памятник, который, где написано «Начало-конца холодной войны».
Там может стоять любой памятник, понимаете? Это случилось не потому, что встретились Горбачев и Рейган, а потому что были естественные процессы. Сейчас тоже идут естественные процессы, которые я оцениваю, я тоже аналитик с мировым именем, не так, как вы. Вот я хочу выслушать вашу точку зрения. Свою я изложу в статье, а, естественно, не по телефону за 3 минуты. Хорошо. Пожалуйста, ваша точка зрения.
Ну, я уже все сказал, вот Федоров может слышать.
Я, к сожалению, не с мировым именем, поэтому мне как-то даже неудобно. Ну, конечно, прорывного, вот изменения всего международного климата от встречи Обамы с Медведевым или кого бы то ни было, с кем бы то ни было, как правило, не происходит. Обама сказал, главная мысль в его речи была, которую он повторил несколько раз в разных вариациях, что ни одна страна, даже самая большая, в современном мире не способна ничего добиться в одиночку. Если смотреть, вот аналитик с мировым именем, наверное, глубоко смотрит, вот сразу видно, что это принципиально отличается от той философии, которой Соединенные Штаты руководствовались до недавнего времени. Потому что после конца холодной войны, и особенно в последние 10 лет, постановка вопроса была, что Америка это, ну, одни называли гегемон, другие называли лидер, но это страна, которая одна, в общем, решает все. Вот сейчас ясно, что американский истеблишмент от этого отказывается, потому что не получилось. Из этого довольно много чего вытекает. Что получится у Обамы, вот это не может сказать никто. Равно как никто не знает, сработают ли меры экономического стимулирования, которые принимает сейчас американское правительство. Неизвестно. Раньше следующего года вообще бессмысленно гадать. И с международными делами ситуация крайне тяжелая. Но именно вот такими на ощупь, такими шагами, собственно, что-то и делается, а как иначе?
Николай, Брянская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Всем добрый вечер. Значит, я не согласен с высказанной здесь точки зрения, что Америка, ну, всегда была другом России. И этого не было. Я сейчас попытаюсь кратенько...
Не-не-не-не-не-не-не. Давайте кратенько не вопрос. Надо. Давайте вопрос. Давайте вопрос.
А вопрос такой у меня. Если последствия того, что было после переговора у Горбачева с Рейганом, будут идентичны по тем последствиям, которые будут после переговора Медведева с Обамой, это еще раз покажет, какой же Америка друг России. Собственно говоря, а все вот эти вот...
Ясно. То есть вы, короче говоря, констатируете сомнения по поводу того, что результаты будут для России, опять же, неприятными, судя по всему.
Ну, я могу только одно сказать в защиту российских переговорщиков. Вот я полностью согласен с Федором. Мы много лет уже говорим о том, что мир должен быть многополярным. Это фактически ключевой тезис российской о внешнеполитической риторике, что мир должен стать многополярным. И, наконец, мы услышали то же самое из уст президента Соединенных Штатов, что держава, которая последние 10 лет, даже 15 лет проводила однополярную политику, будет уважать суверенитет других стран и будет стремиться к тому, чтобы другие страны сотрудничали с ней, а не боялись ее.
И, может быть, завершая, короткое впечатление ваше, Федор, в принципе, от Обамы и впечатление ваших студентов, Сергей, от Обамы?
Обама, безусловно, неординарный политик с огромным потенциалом. Я не убежден, что ему удастся реализовать этот потенциал, но это человек совершенно нового типа и нового поколения. Он обозначает действительно изменения радикальные в Соединенных Штатах и в мировых делах. Опять же, я не могу сказать, что я верю в то, что Обама вот как титан перевернет все и поставит на правильное русло.
Я согласен с Федором. Обама символизирует американскую мечту во многом, что человек из низов может добиться очень многого. И тем самым он, конечно, дает очень хороший пример для наших студентов, большинство которых родились не в Москве, вышли из небогатых семей. Многие средства американские средства массовой информации клевещут, не могу даже другого слова употребить, говоря о том, что Обаму встретили прохладно. Действительно, никто не прерывал его речь аплодисментами, но так уж у нас принято в университетах, что невежливо прерывать выступающие. Зато в конце аплодисменты были вполне искренними, именно потому, что Обама обращался к молодым людям с тем самым сообщением, что смотрите, вот я простой человек, смог поступить в Гарвард, закончил Гарвард и стал президентом Соединенных Штатов, хотя еще полвека назад меня бы в автобус не пустили. Вот. И в ваших руках судьба и вашей страны, и всего мира. И в этом смысле, конечно, такое сообщение не могло не понравиться нашим студентам.
Они как-то потом вам говорили, как вот они на него реагировали, смотрели, было что-то такое? Или...
Они были, конечно, впечатлены речью, как и я, собственно, сам. Самое интересное, я обменялся несколькими словами с президентом Обамой. Мне показалось, что это абсолютно нормальный, адекватный человек, без мании величия, а вполне с адекватной рефлексией и самоиронией. Чего такому человеку, конечно... Вот самый главный элемент, который нужен такому человеку, это как раз рефлексия и самоирония.
Сергей Гуреев, Федор Лукьянов, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня после нас подведет Кирилл Кобрин. Тема этого выпуска — проект газопровода «Набукко» все-таки будет реализован. Почему Россия терпит дипломатические поражения в Центральной Азии? Загадочная смерть известного оппозиционера в Таджикистане. Бывший вице-президент США Чейни обвиняет во лжи конгрессмена. Британская монархия пришла на Твиттер. Высокие технологии. Технологии старинной государственной институции. Как они уживаются?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что ждет российский рубль в ближайшее время?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о торге вокруг Карабаха.
В блогах Свободы.
Как реагировал живой журнал на нестандартное фото Дмитрия Медведева?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».